Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Алина Гребнева. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя Виктора Шендеровича, долгожданного. Мы все очень соскучились, переживают, что ущемляем вас, не пускаем в эфир.
Да нет же, ну как, куда же. Вот вернулся в Отечество.
Из заморских краев.
Не сильно заморских, это была Германия, но тем не менее, сразу к вам.
Сразу к нам и отвечайте на наши вопросы, а также те, которые вы присылали на сайт или на смс +7 985 970 45. 45. Одна из обсуждаемых сегодня новостей о том, что, оказывается, в России скоро может быть узаконена сделка с правосудием. Именно так. То есть, как пишут газеты «Ведомости», облегчение приговора обвиняемому в обмен на его показания. Готовятся поправки в Уголовный кодекс. Завтра Госдума во втором чтении их будет рассматривать. Вообще реально, что это инструмент, который, в принципе, хорошо работает во многих западных цивилизованных странах, будет действенен у нас?
Ну, все зависит от применения. Во-первых, хочу заметить, что до всякого этого закона, да, вспомните судебное заседание по там, Пичугинскому делу, когда свидетели вдруг начали рассказывать, каким образом следствие уговаривало их дать правильные показания, да, в том числе, да, так получишь там десятку, так, или там 12, так получишь 5-6, и там освободишься условно-досрочно. Это все де-факто делается, разумеется. Узаконивание этого, в принципе, это правильно, с моей точки зрения. Как всякий закон, дальше начинается применение этого закона, а как применяются законы у нас, ну мы же не должны отменять да, закон Ньютона, да, от того, что кто-то его там как-то не так пытается трактовать и применять. Нет, правильная история, как мне кажется. Дальше не худо бы, чтобы под контролем, ну, уже юристов и общества было применение этой новой меры. Пока что мы знаем, как это применяется. Это применяется не для того, чтобы не ушла крупная рыба, да, для того, чтобы какой-то, ну, как в Италии, какой-то мелкий человек там от мафии, да, знал, что, во-первых, он сам уцелеет, во-вторых, он будет под защитой государства, если он там даст показания. Неправильные показания, то есть на кого пальцем покажут, а верные показания, точные показания. Если это так будет применяться, то это одна история. Если так, как в случае с Пичугиным, так оно и беззаконно так применяется.
Ну, единственное, что, как отмечают, в принципе, эксперты, что в том-то и все дело, что эта мера направлена на то, что если раньше там следователь мог обещать что угодно, но потом прокурор требовал максимальный срок наказания, то теперь, если норма будет принята, им придется...
Ну да, кидать будут, может быть, меньше, хотя...
И документально все это фиксировать.
Ну, может быть, в этом смысле ситуация, по крайней мере, будет честнее. Вообще, любая ясность, хотя Мюллер, как помните, предупреждал в «Бессмертном фильме», что ясность – это одна из форм полного тумана, но, тем не менее, максимальная ясность условий, конечно, это в интересах общества, максимальная открытость. Сама по себе мера кажется мне правильной. Дальше будем, как говорится, посмотреть, как это на местности будет применяться.
Виктор, вот вы отсутствовали некоторое время, а у нас тут буйным цветом расцвела активная политическая жизнь в стране.
Вот нельзя отлучиться.
Понимаете? Да, такие страсти вокруг предстоящих выборов мэра Сочи разворачиваются. Помимо того, что на прошлой неделе выдвинулся Немцов и Луговой, тут выясняется, что балерина Анастасия Волочкова тоже раздумывает над тем, чтобы заняться и Сочи, и предстоящей Олимпиадой. Ну, некоторые слушатели, видимо, иронично интересуются, может быть, вы тоже рискнете побороться.
Ну что вы, ну, представьте, там, я и Волочкова, ну, это мы не пара. Не пара, не пара, не пара, как пелось, да, в той песне. Ну, вообще, во-первых, Волочкова, которая раздумывает, это само все зрелище. Хотелось бы как бы понаблюдать. Во-вторых, думаю, что раздумывает не она одна. И что это ее вдруг повело на эти гастроли? Думаю, что тут не обошлось без какого-то более существенного мозгового центра. Это понятная тактика, я думаю. Вот когда, помните, Ходорковский выдвигался, да, по 201 округу в Москве, когда он еще не был осужден, поэтому его с такой скоростью, собственно, и осуждали, чтобы он не успел избраться, если помните. Так вот, именно в те поры мы в очередной раз разглядели какие-то механизмы предвыборные Например, один из этих механизмов – это дискредитация самой, самих выборов. Значит, либо швыряется вот такой вот, направляется на эту, значит, на этот участок вот такой асимметричный человек вроде Лугового. Это грамотный ход, грамотный ход. И, как справедливо заметила коллега Латынь, на некоторый намек, да, может быть, не стоит так уж стремиться в мэры Сочи, да, все-таки чаепитие с Луговым, не знаю, не стоит. Как намек-то тоже можно воспринимать. Но главным образом это очень точный ход. А еще одна метода правильная – это такого рода дискредитация самих выборов. Если помните, с Ходорковским его 8 сокамерников вдруг резко подали заявление, желая стать депутатами. Потом, когда Ходорковского посадили, резко у всех обнаружилось отсутствие одной и той же бумаги, в их заявлениях. Да? И никто из них, разумеется, на выборы не пошел. Технология дискредитации выборов. Я думаю, что в этом смысле Луговой и Волочкова – это очень правильный ход с точки зрения тех, кто их туда засылает. Это правильный ход. Это превращение выборов в, так сказать, фарс.
Единственное, еще наши комментаторы на сайте отмечают, что если все-таки победит Луговой, Россия будет иметь больше шансов на Олимпиаде 2014, потому что не все страны тогда приедут.
Ну, так победим, правильно, так победим. Не, ну, это... Понимаете, какая штука? Если бы тех, кто принимает такие решения, в какой-то степени действительно заботил престиж России, то, думаю, что и, ну, как-то нашлись бы доводы и для Лугового, и для Владимира Вольфовича, за ним стоящего. Доводы для Владимира Вольфовича вообще находятся довольно быстро, когда надо. А когда не надо, то не находятся. Поэтому, если бы те люди, которые принимают такие решения, как-то интересовались бы престижем России, да, то, может быть, они как-то поступали бы по-другому. Но у них этого в голове нету. Есть конкретная там, политтехнологическая правильная комбинация. Вот они ее и исполняют.
Уже несколько раз прозвучало в вашем комментарии имя Михаила Ходорковского. Вопросы на сайт тоже про него есть. Студент из Тольятти Евгений спрашивает, как по-вашему, какие шансы у Михаила Борисовича выйти из тюрьмы и стать антикризисным менеджером? Напомню, что вчера в газете «Собеседник» вышло его интервью, такие ответы заочные на вопросы. Письменно он сказал, что видит себя в будущем антикризисным менеджером.
Ну, понимаете, шансы Ходорковского оказаться на свободе зависит, собственно говоря, от зрелости общества. До тех пор, пока общество будет деградировать так, как оно деградирует, у него малые шансы, потому что суда никакого нет, есть цирк Шапито, так сказать, доехавший до хамовников, и в роли вот главных клоунов эти вот два милых человека в синем, да, здравствуй, Бим, здравствуй, Бом, Шохин и Лахтин, кажется, там
фамилия. Да, Лахтин.
Лахтин, да, фамилия второго. Милые ребята, так, которые, там, главный номер, как эти два клоуна, значит, на глазах у почтенной публики подтираются к Конституции Российской Федерации. Они не знают ее. Скажем, Шохин и Лахтин потребовали там, упрекали суд в том, что суд может разрешить адвокатам там, приобщать документы, добытые судом. Говорилось о том, что адвокаты не имеют права, сейчас процитирую, не имеют права запрашивать следствие о дополнительных доказательствах при общении к уголовному делу. И суд не должен предоставлять таких доказательств. Это Шохин и Лахтин. Да?
Ну, может быть, наоборот, хорошо. Такой адвокатом у них сторона, против которой они должны выступать, не очень хорошо себя показывает. Значит, гособвинитель...
Если бы в какой-то другой стране выяснилось, что слова прокурора, государственного обвинителя, прям противоречат одной из статей Конституции Российской Федерации, в котором записано и равноправие сторон, да, и обязательство, значит, и право адвоката собирать доказательства, и обязательство суда предоставлять эти доказательства для исследования. Если бы в какой-то другой условной стране выяснилось бы, что прокурор просто, два прокурора государственных обвинителя не знают Конституции и ОПК этой страны, это означало бы довольно скорую победу в деле. Во-первых, публичный позор этих господ в синем, и, во-вторых, немедленный проигрыш обвинительной стороне в деле, потому что какая может быть победа, люди, просто выступая на суде, заявляют вещи, прямо противоречащие Конституции страны. И они даже об этом не знают. Но штука в том, что прокурор Шохин, собственно, и стал орденоносцем.
Ну да, он же первое дело.
Да, первое дело. Он и получил от Владимира Владимировича Путина орден свой именно за то, что он подтирается Конституции. Он за это орден и получил. Поэтому в нашем случае их невысокая квалификация и вопиющая, так сказать, наглость и безграмотность, сочетание наглости с безграмотностью, на решение суда никак не повлияет. Мы понимаем, что решение суда принимается не в суде. Что махнут белым платочком, будет одно решение, махнут черным платочком, будет другое решение. Пока что по всему видно вынут черный платочек, потому с какой непоколебимостью отводятся все претензии адвокатской стороны, принимаются все претензии, да, прокурорской.
Да, все ходатайства защиты, да, на уровне предварительного следствия, напомню, были отклонены.
Единственное ходатайство со стороны обвинительной было удовлетворено. Значит, на сам цирк надежды немного, надо менять администрацию цирка. И это ответ на вопрос о перспективе Ходорковского оказаться на свободе. Вообще, страна, которая может позволить себе там Ходорковскому шить рукавицы, да, до конца жизни в Краснокаменске, а чтобы судьбу страны решали вот в том числе вот такие люди, но эта страна очень щедрая.
Ну, тут же на ваши реплики могут набежать то, что уже в практике «Эхо Москвы», когда единственный аргумент – вор должен сидеть в тюрьме уже 10.
Ну, понимаете, доказать, что вор в стране, в такой условной, в условном Люксембурге, там, или там, то, что вор, надо доказать. То, как это доказывалось в случае с Ходорковским, доказательством не являлось. Там нарушение нарушений. Там его надо было по закону, все юристы об этом говорят в один голос, по закону его надо было выпускать многократно и сажать тех, кто его сажал. Да? Там на каждом шагу нарушение закона в деле Ходорковского. Вор, конечно, должен сидеть в тюрьме. Я только думаю, что можно вор-то найти немножечко поближе, чем в Краснокаменске. Так, крупных воров, в том числе тех, кто, например, там, президента страны, который почему-то был в курсе загадочных людей, которые через Байкал Финанс Групп приобрели ЮКОС за копеечку, да? Он почему-то знал этих людей. То есть, там можно покопаться. Воров не обязательно в Краснокаменске искать, они поближе. Вор, конечно, должен сидеть в тюрьме. Но доказательство того, что человек вор, должно осуществляться состязательно, да? И еще раз, ну, смешно. Представьте себе такую ситуацию в любой условной, наугад названной цивилизованной стране. Там. Вот в Англии, во Франции, в США, в Германии, где угодно, обнаружилось бы, что государственный обвинитель в своей речи неоднократно ссылается на нормы закона, которых нет, и говорит то, что прямо противоречит нормам Конституции УПК этой страны. Немедленный скандал. Немедленный скандал, отставка этого прокурора, возможно, какие-то неприятности для генеральной прокуратуры страны. У нас адвокаты только всплескивают руками, но они всплескивают руками, вот, может быть, здесь, там, на Радио Свобода, в интернете. Они же не всплескивают руками на Первом-Втором канале, поэтому живем дальше.
Вопрос как раз-таки от адвоката из Ульяновска, он подписался как НЕТ. Как вы относитесь к увольнению журналистов Первого канала и к их акции протеста, которая прошла у телецентра «Останки»? Ну, я отмечу, что там была, собственно, акция в поддержку этих журналистов. Милиция разогнала митинг, в котором принимали участие оппозиционные молодежные движения. В частности, это «Оборона», «Трудовая Россия», «Левый фронт» и «Нацболы». Только 7 минут им удалось там постоять.
Тут интересная вещь. Ну, во-первых, конечно, там форма протеста довольно экстремальная, но это за пределами моего комментария. Тут ведь главное, тут две вещи важно осознать. Во-первых, почему, собственно, руководство Первого канала имеет право морочить голову всем россиянам своими информационными и так называемыми аналитическими программами? Просто морочить голову, да? И почему оно не имеет права морочить голову собственным корреспондентам? Вот они, вот им заморочили голову, да, и вкинули на бабки.
Ну, там сложная история, они
хорошо,
говорят, что они были внештатными,
это
имеют
хорошо
право на
конституцию,
на компенсацию.
Я сейчас в принципе говорю, как Мы сейчас не разбираем, мы же не в суде в разборе этого конкретного трудового
конфликта. Да, я не прокурор.
Да, вы не прокурор, я не адвокат. Я говорю, в принципе, почему можно лгать ежедневно на Первом канале, лгать и заниматься подлогами, да, и почему нельзя так же поступить, да, как-то по-простому, собственными корреспондентами. Логики в этом особенно нет. Вторая деталь, которую не все заметили, это в беседе этих журналистов, Мерзоева и Пташкина, с руководством канала, Первого канала, я зачитываю, представители Первого канала обвинили их в том, что их протест заказной. Вот это совершенно замечательно, потому что руководство Первого канала тоже решило не изобретать велосипеда. Значит, журналисты протестуют, потому что им, значит, забашлялы конкуренты. Да? Точно так же, как Государственная Дума поручила Комитету по безопасности сейчас собрать информацию об источниках финансирования организаторов массовых акций протеста во Владивостоке. По данным единороссов, это виновата, значит, ну, сначала спикер Пехтин, вице-спикер Пехтинска, обнаружил там следы западных спецслужб по горячим следам сразу, да, а позавчера, кажется, или вчера, как бишь этого гражданина, Сергей Белоконев, председатель Думского комитета по делам молодежи от фракции «Единая Россия», значит, заявил, что там правозащитники, западные правозащитники гранты давали. И эти гранты, собственно, обеспечивали выход массовый на улицы. Да? Не изобретаем велосипеда. Значит, журналисты протестуют, потому что их заказали конкуренты, Первый канал. А люди выходят на улицу не потому, что правительство с какого-то бодуна там подвело пошлины и выбило почву из-под ног людей, там одновременно услуги ЖКХ, а потому что, опять-таки, там западные спецслужбы. Вот это все так в одну красивую картинку складывается.
Ну, еще одну деталь в нашу картинку добавлю. Вопрос от Татьяны из Владивостока. Она просит прокомментировать тоже историю, связанную с акциями протеста. Прокуратура вызывает на допрос участников акций против пошлин на иномарки, у которых были плакаты «Путлер капут», про которого допытывается, не имели ли они в виду под Путлером нашего национального лидера. Допрашиваем и отвечают, что, конечно же, нет. Путлер — это потерявший работу из-за пошлин автослесарь, которому пришел капут.
Ну, понятно, что они там теперь... Меня только интересует, а если они имели в виду, допустим, страшно сказать, Владимира Владимировича Путина, что, собственно говоря, так, где состав преступления? Да? Я пытаюсь понять, что, собственно, можно инкриминировать с точки зрения закона. Не с точки зрения перепуганной прокуратуры, с которой там штаны снимут и высекут, если она там не вступится за наше все. А с точки зрения закона, ну да, мало ли что. Мало ли что, кто про кого говорил. Там есть призывы к насилию, призывы что-нибудь сделать с Владимиром Владимировичем? Нет. Есть констатация факта, с их точки зрения. Может, он совсем не капут, а может, наоборот, Зигхайль. Не знаю. Но это их мнение. Они его высказали. Им кажется, Путин чем-то рифмующимся с там, немецкой фигурой. Ну, им так кажется. Мы же не утверждаем, что это правда. Но им так кажется. Это их мнение. Мнение. Значит, если оставаться в рамках... Если не выдумывать, не заниматься ерундой, то, в общем, не очень понятно. Просто было бы интересно, что было бы, если бы те, кто подняли этот лозунг, решили бы не валять Ваньку, а пойти, так сказать, по принципиальному пути. Но они решили валять Ваньку, и по-своему они правы, конечно.
А по какому принципиальному пути?
Нет, ну да. Вот, предположим, они имели в виду... Предположим, они имели в виду Путина. Причем не физическое лицо Путина, да, а его политику, допустим. Ну...
Добиваться его отставки?
Нет, секундочку. Да, вот они считают, что правительство должно уйти в отставку. Это выражено такими словами. Естественно, имеется в виду не физическое уничтожение. Там нигде про это ничего не сказано. Правда же? Ну, дальше. Действия прокуратуры. Где состав преступления? Почему они занимаются этой ерундой посреди реальных проблем, которые сегодня есть, да? Почему прокуратура, которая совершенно неинтересна, там, мы говорили об этом в одной из прошлых программ, прямые угрозы в адрес там, рабочего Иванова, профсоюзного деятеля, которого потом такие избивают, то это прокуратура не интересует. А Путлер капут так их интересует. Хотя там угрозы человеку нету. Неважно, как этого человека зовут, Иванов, Путин, это совершенно неважно. Но в том случае была угроза человеку, и угроза осуществлена, а прокуратуре и милиции по барабану и до, и после. А тут нет никакой угрозы, а есть политическое требование. Вот на политические требования прокуратура реагирует со всей мощью. А на угрозу личности прокуратура реагирует вяло. Ну, правда, той личности, Евгению Иванову, профсоюзному лидеру. Это тоже симптоматика. Ну, а то, что во Владивостоке немедленно заняли лукавую позицию, ну, правильно, они же понимают, что они во Владивостоке, а не в Японии.
Ну, нашлись вовремя, нашлись,
ну, правильно,
что
да.
ответить.
Да, ну, просто интересно, это диалог нахала с лук... это диалог наглеца с лукавцем, да, наглая прокуратура и лукавец. Мы вынуждены быть лукавыми. Там, где можно обойтись без лукавства, заметьте. С моей точки зрения.
Не будем уходить далеко из протестной темы. Тоже просит вас на сайте прокомментировать историю с питерским оппозиционным активистом Вадимом Чарушевым. Коротко расскажу историю. Он в интернете занимался оппозиционной деятельностью. Он, в частности, против грузинской кампании выступал, создал сообщество памяти Галины Старовойтовой. Вот человека, он сначала попадает в милицию по непонятно каким причинам, не выяснено. Потом из милиции его отправляют в психиатрическую лечебницу. И суд на выездном заседании принимает решение, что он должен добровольно лечиться. Вот Вадим Чарушев...
Принимает решение, что он должен добровольно лечиться?
Да. Суд.
Суд принимает решение, что он должен добровольно лечиться. Но лечиться надо суду в этом случае. Это просто явствует из формулировки. Это все в продолжении темы. Можно, конечно, понять логику людей, которые вносят такое решение. Человек, который посреди путинской России... Да, организует общество памяти Галины Старовойтовой, он, конечно, не вполне адекватен этому чудовищному обществу. Да, он какой-то, он откуда-то из другого мира. Или он делает вид, что он из другого мира, и этот мир ему напоминает, где он живет. Это да, это такая бабочка, залетевшая в стадо птеродактилей. Да, конечно, как-то ей надо лечиться. Надо, чтобы перепонки отросли там. Да.
А почему именно вот через эти психиатрические лечебницы? Потому что мы помним мурманскую активистку ОГФ Ларису Араб, которую
это...
тоже засунули туда.
Ну, до нее были там советские психиатрические лечебницы. Чего вы думаете, велосипед? Все же известно. Вот еще раз говорю, вот не надо выдумывать велосипед. Демонстрации, происки Запада, правозащитники. В Первом канале неприятности, конкуренты заказали. Человек против Путина, он психиатрический. Все давно известно. Не надо выдумывать велосипеды. Эти люди не выдумывают велосипеды.
Мы все-таки попробуем в следующей, может быть, части программы выдумать велосипед. Поговорим еще на много интересных тем. После перерыва слушайте особое мнение Виктора Шендеровича.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это вторая часть программы «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем. Беседа я, Алина Гребнева. Виктор, успели ли вы поздравить Ильхама Алиева? Знаковое для него событие произошло.
Нет. Как-то он несчастный. Все ждет, небось, моего поздравления. Как-то все не успел.
Да, большинство населения страны проголосовало на референдуме и позволяет теперь ему хоть пожизненно избираться президентом.
Ну, замечательно, можно порадоваться.
У нас тут спрашивают, в частности, строитель из города Кириша. Будет ли в России проводиться такой референдум?
А вот он захочет и будет, а не захочет, так не будет.
Все так просто?
Не то чтобы так просто, но довольно просто. Ведь вопрос не в том, что, разумеется, народ Азербайджана узнал о своей воле, так сказать, после того, как там что-то было решено.
Нет, там считают, и представители ПАСЕД говорят, что все прозрачно.
Нет, разумеется. В Северной Корее проведись, тоже все будет прозрачно. В странах, где до такой степени деградировала политическая жизнь, можно замерять смело. Единомоментный замер покажет высокий рейтинг руководителя. То самое имеем и с Путиным. Там, где нету свободной прессы, политической конкуренции, нету на протяжении десятилетий, да, как в Азербайджане. Там, разумеется, можно замерять смело и с ПАСЕ, да, и будет правильная цифра. А вот ту же самую операцию прокрутить со свободной прессой, вот дать возможность оппозиции, да, представьте, такое же время в средствах массовой информации, как господину Алиеву, в течение многих лет, а тогда уже, да, проверить и замерить рейтинги. Это известная вещь. Но пока что мы можем констатировать, что вот если этот товарищ из города Кириши, да, и еще какое-то количество десятков миллионов захочет пожизненного, да, срока для президента, то будет и пожизненный срок. А не захочет, не будет. Точно так же, как в Азербайджане. Это вопрос самосознания. Если самосознание, ну, мягко скажем, такое азиатское, то, в чем это не зависит от географии, азиатское самосознание может быть и на Кубе, да, а европейское в Японии. Это не географическое понятие, да, а именно там такое политическое. то значит, будет и пожизненное. Ну, что ж, ничего удивительного. В общем, это он фактически унаследовал по законам монархическим, он унаследовал этот трон.
И все-таки что-то, наверное, не так с нашим самосознанием. Может быть, вы оспорите мое утверждение, потому что россияне смотрят куда-то вот все-таки назад. Все больше россиян поддерживают идею введения продовольственных карточек для малоимущих. Опрос проведен ВЦИОМом. Так вот, большинство граждан считают, что такая мера поможет гражданам пережить нынешний кризис.
Ну, это апелляция к такому глубокому опыту. Дело в том, что когда мы говорим о продовольственных карточках для неимущих, то в нашей стране любой человек, почти любой, понимает, что ему стать неимущим 2 секунды. Он либо уже неимущий, либо он в 2 счета будет неимущим, да? При той степени контроля за властью и при той степени чистоты закона, который существует. Вот попробуйте такой закон провести в Америке. В Америке есть, конечно, люди, которые согласны на статус неимущих, да, и согласны на продуктовые карточки. Вот лежат на...
Но у них там немножко другая система. Это не просто карточки, по которым тебе хлеб выдают, а там определенное число долларов.
Начисли. Ну, разумеется. То есть, разумеется.
Пакет.
Ну, тот человек, который лежит на люке, значит, зимой в Вашингтоне, там, тот милый черный человек, который там лежит, греется, да, и не хочет оттуда уходить, конечно, он согласится, чтобы его кормили, поили и, в общем, не трогали, да, вот, или там давали какую-то сумму, да, и не трогали. Он ни на что не претендует. Большая часть, подавляющая часть населения любой развитой страны не может себя представить в нашем статусе неимущих. Мы, которые 10 лет встаем с колен и всему миру учим, как себя вести, мы про себя точно знаем, что на щелчок пальца завтра, да, кто-то уже, во-первых, мы уже там, 40%, наверное, по европейским меркам, глубоко неимущие, да, если не гораздо больше. Да, а и нищими стать недолго. Поэтому психологически вот это вот советское, ну, хоть продуктовый заказ дадут, да, хоть там 90 рублей за что-нибудь или 120, уже не будут спрашивать за что, просто выдадут по советскому принципу. Мы делаем вид, что работаем, они делают вид, что платят зарплату. Ну, как-то проживем. Это логика дефективная, это логика убогая. И совершенно естественно, как ни странно, что большая часть российского населения абсолютно готова примерить эту убогую логику к себе.
А еще вы знаете, что теперь президент России Дмитрий Медведев будет слышать глаз народа.
Каким образом?
Оказывается, у лидеров думских фракций появилась прямая связь президентов в условиях кризиса. Установлены специальные прямые телефоны лидерам фракции. Вот как отметил член фракции КПРФ Николай Харитонов, это сделано для того, чтобы слышать глаз народа в трудный период.
Да, в старом анекдоте про это было сказано, что, значит, мы путали оргазм и астму. Нет, это своеобразный голос народа, конечно, если послушать Уганова, послушать Жириновского.
Представляете Геннадия Андреевича, звонящего Дмитрия Анатольевича?
Легко представляю, потому что Геннадий Андреевич давно уже часть этой структуры. Кстати, злые языки говорили, что такое повышение статуса лидеров оппозиционных партий было получено в обмен за... Об этом были сообщения в интернете, в обмен за обязательство КПРФ, скажем, снять свой иск в Страсбурге по поводу выборов 2003 года, да, и так далее. Тоже называется «будем поглядеть». Но, конечно, это вот своеобразный народец они себя подобрали, народец, Грызлов, Жириновский, Зюганов, вот будет слышать голос этого народа. Должен сказать, что голос этого народа президент слышит, и этот, и предыдущий слышит очень хорошо. Тут со слышимостью, что они слышат?
Да.
Они слышат торговлю об увеличении собственного номенклатурного статуса. Геннадий Андреевич не первое десятилетие уже конвертирует социальный протест в свой персональный и, так сказать, номенклатурный статус. Свой персональный статус и статус КПРФ. В этом смысле это совершенно ничего нового в этом нет. Это все, эту историю мы проходили еще при раннем Ельцине с тем же Зюгановым. Ну, такой своеобразный народ. Ну, вот они будут общаться.
про народ. Раз уж у нас к концу недели близится, то можно подводить итоги и вспомнить тех, кто блистал в начале, в самом. Сергей Иванов, который как-то так потерялся и не появлялся, вдруг стал центром многих СМИ. Он заявил, что люди — вот наша вторая нефть, которая в условиях становления экономики знаний по всему своему значению вскоре займет заслуженное первое место. Перефразируя одного из наших слушателей, когда же будет не нефть?
Когда рот раскрывать наверху будет не Иванов. Потому что при таких, как Иванов, люди — это не вторая нефть, а последняя грязь. Да? И пусть он, так сказать, спросит мнение о своем высказывании у родственников той бабушки, которую задавил его сын безнаказанно на пешеходном переходе. Да? Ему бы надо помолчать, с моей точки зрения, с моей личной, персональной точки, с моего особого мнения, вот такое. Ему надо помолчать, не напоминать о себе, да, и, по крайней мере, не говорить о народе, который будет подниматься. Под их руководством народ будет дальше деградировать, уходить в страх и раздражение. Оборотная сторона, конечно, да, нереализованного, не, так сказать, агрессии, которая копится. Потому что нельзя долго бояться. То есть можно долго бояться, но потом это переходит в некоторую другую крайность, в агрессию, безусловно.
Александр из Петербурга на СМС спрашивает, нужен ли нашим лидерам честный народ? И сюда же я еще добавлю вопрос с сайта. Человек, представившимся просто преподавателем из Петербурга, не назвавший своего имени, он спрашивает, связан ли кризис и проблемы с нравственными ценностями?
Ну, безусловно, связан, потому что кризис, родившийся в Америке, так сказать, экономически, больнее всего ударил, в два раза больнее ударил по нашей стране. Значит, и это связано именно с особенностями нашей репутации, нравственной репутации, с особенностями нашего представления о том, что можно, что нельзя. В ключевые моменты репутация играет особенную роль. Вот в моменты кризиса тут же из страны убежали деньги, да, потому что все понимают, что вот эти кинут, да, что этим верить нельзя. Все цену нам знают, да. И так репутация начинает получать денежное выражение немедленно. Да? Кризис в Америке, деньги бегут от нас. Кризис в Америке, доллар подскочил, рубль упал. Конечно, это имеет прямое отношение к нашим нравственным ценностям.
Ну и уже за оставшуюся минутку с небольшим. Просто провокацию против нашего премьер-министра тут возводят на Западе. Телеканал Sky News сообщает со ссылкой на личного фотографа Рейгана Пита Соуза, что, оказывается, Владимир Путин случайно попал в кадр во время съемки прогулки президента Рональда Рейгана по Красной площади в мае 1988 года, что якобы Путин в числе других сотрудников КГБ, изображавших туристов, общался с Рейганом. Там еще изображен такой мальчик, с которым Рейган здоровается. Видимо, мальчик тоже, наверное, сотрудник.
Младшем чине.
При этом все остальные и официальные лица говорят, что это не Путин, то, что Путин был в ГДР в это время. Почему вдруг?
Что, почему вдруг
против
такая
Путина?
Ситуация? Нет, ну как, все, кругом заговор, Алина, жальтесь надо мной, вы что, забыли? Кругом заговор, в частности этот. Понимаете, штука не в том, он это был или нет, штука в том, что мог быть, конечно, и это самое смешное. Это то, что называется правдоподобие в предполагаемых обстоятельствах, да? Важно не то, было это или нет, да? Психологически для писателя важно, могло ли это быть. Могло.
На этой ноте и заканчиваем «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем.